Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ныне, оглядываясь назад, поражаешься одному, сколько сил и терпения вкладывается людьми в изучение бесчисленных земных законов и правил, большей частью ненужных в этой жизни, и которые нам всем придется когда-нибудь оставить на земле. С другой стороны, сколько сопротивления и нежелания встречает душа на пути познания святых заповедей любви к Богу и ближним, в которых она может обрести бессмертие. Даже одно это обстоятельство прямо указывает на то, что зло желает изощренно скрыть от нас истинный источник жизни, обещая душе все, что угодно, только бы она не встретилась с Богом. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 32 по Пятидесятнице. Во время земной жизни Иисуса Христа однажды кто-то задал ему вопрос: «Неужели мало спасающихся?» Господь в ответ на этот вопрос сказал народу: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». И в другой раз говорил он слушавшим его проповедь: «Входите тесными вратами». Вот, братья, как спасаться учит Господь. Указывает нам врата на небо узкие и тесные. Путь ко спасению трудный, прискорбный. Он заповедует нам жизнь строгую, подвижническую. «Подвязайтесь», — говорит. При этом мирские христиане, может быть, подумают, да ко всем ли христианам относится такая заповедь? Не прямо ли она имеет в виду живущих в монастырях монахов, пустынников, которые отреклись от мира и действительно посвятили себя на подвиги для своего спасения? Нет, братья, Господь говорил вообще слушавшему Его народу, а не монахам. Монахов тогда еще не было. И что за разделение? Разве два царства небесных, одно для монахов, а другое для мирских христиан? Един Бог, одно и Царство Его, один и путь в Царство Небесное. Монахи вдвойне посвятили себя Богу, вдвойне дали обет служить Христу и потом взяли на себя высшие подвиги, каковы преимущественно совершенное послушание, совершенное целомудрие, совершенная нестяжательность. Зато и степень блаженства и славы получат превосходнейшую. А и мирские христиане разве не посвятили себя Богу? Разве не отреклись сатаны и всех дел его? Разве не сочетались со Христом и не обещались служить ему? А если так, не должны ли и мы быть участниками в христианских подвигах? Если принадлежим Христу, можем ли отрекаться от того, что заповедал Христос? Спаситель говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Там, на небе, жилище духов бесплотных, чистейших ангелов. Не должны ли и мы, сколько можно, быть подобными им? Так, братья, заповедь Господня — достигать спасения, идти в Царство Небесное тесным путем есть заповедь общая. И мы, следовательно, если будем в нынешний век жить, как подобает христианам, по этой заповеди, то наследуем вместе с преподобными подвижниками и Царство Небесное». Конечно, мы не получим той степени славы и блаженства, какой сподобятся отрекшиеся от мира подвижники, но все же будем блаженны и не лишимся всех небесных наслаждений и радостей. Что же это за узкий путь, за тесные врата, которыми христианин должен идти ко спасению, и что за широкий путь и пространные врата, которых он должен избегать, как погибельных? Узкий путь и тесные врата есть христианское подвижничество. Это борьба с плотью, страстями и миром. Известно, чего требует вера христианская, и закон христианский требует того, что противно природным нашим наклонностям. Христианам заповедуется труд, бдение, молитва, пост, покаяние, чистота душевная и телесная, вся жизнь добродетельная и святая. Разве это легко для нашей греховной природы? Не нужно ли со стороны наши непрестанные усилия и противоборства, чтобы одержать над собой победу и остаться верным своему христианскому долгу? И вот тот из нас и вступит на узкий путь, пойдет в тесные врата, тот и будет подвижник, кто станет вооружаться против своих худых наклонностей и мирских соблазнов, чтобы сохранить веру и исполнить закон Христов. Наступило, например, время молитвы, не хочется молиться, принудь себя. Вот и подвиг твой. Надо идти в церковь, тяжело, удерживает, отвлекает то и другое. Вооружись, оставь все, иди. Вот и подвиг. Долго поют, тяжело, кажется, стоять. Выдержи себя до конца службы. Вот и подвиг. Скучен пост, неприятная простая пища. Потерпи, вот и подвиг. Слышишь кощунство, пересуды, смехословие, празднословие, уклонись или, по крайней мере, замолчи, вот и подвиг. Вынуждаю тебя на гнев, на прекословие, на ссору, уступи. Удержи волнение смятенного сердца, вот и подвиг. Имеешь врагов и можешь отомстить им, остановись. Мало этого, еще прости их и сделай, если можешь, им добро. Вот и чрезвычайный подвиг. Вот, братья, какие и сколько еще бесчисленных подвигов предложить христианину почти каждую минуту на каждом шагу жизни. А ведь это такие подвиги, которые составляют сущность христианства, и от которых, следовательно, отказываться не должен никто из христиан, если хочет считать себя в числе истинных, а не мнимых христиан. Одного мудреца спросили, какие глаза лучше видят, мужские или женские, человеческие или скотские. Он отвечал: глаза завистливых людей, ибо они видят дальше всех, видят самые малые вещи, видят даже то, чего нет. Одного только не видят добра, или, лучше сказать, видят и добро, но тогда плачут, и, чтобы не видеть его, закрываются». Прячься куда хочешь, запирайся в своем уединении, беги в пустыню, и там достанут тебя глаза завистника и увидят, что ты делаешь. Нет человека самого добродетельного и святого, который не имел бы какого-нибудь недостатка. Один Бог без греха. И эти ничтожные недостатки видят глаза завистника». Но пусть бы уж видели только то, что есть. Нет, они видят и то, чего нет. Вот что говорит святой апостол Павел. Не будем тщеславиться друг друга, раздражать друг другу, завидовать. Всякий, зная самого себя, не осуждает другого, не завидуй ему. Если же друг друга угрызаете и съедаете, говорит он, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. И если мы друг на друга будем вооружаться, то не нужен будет для нашей погибели даже дьявол, как говорит святитель Златоуст. Братья мои, не станем заниматься пересудами о пороках и грехах ближнего, друг друга раздражать, друг другу завидовать, чтоб не радовались враги наши, как видимые, так и невидимые. Будем больше молчать, прощать, иметь доброе расположение к ближнему. А зависть, она умеет только порицать, раздражать, осуждать. Кто питает ее, тот недостоин называться человеком, не стоит имени христианина. Аминь, святитель Илия Менятий. Когда посылаются бедствия, праведники по попущению промысла Божия страдают для того, чтобы предохранить их от привязанности к миру. Если и тогда, когда мир наделяет всех нас горестями, мы все более или менее любим мир, что было бы с нами тогда, когда земля и мир не отталкивали бы нас от себя. Как пользуются благами земными, сколько делает употребление из ней для своего спасения. Бог дает тебе богатство, изобилие течет к тебе рекою. Обращаешься ли ты с благодарностью к тому, кто не посылает тебе счастье? Чувствуешь ли, как милостив он к тебе не по делам твоим? Бедный богач, богатство наполнило собою душу твою, и вот не стало ни времени, ни расположения для благодарных молитв, для благодарного служения Господу. Но если уж забывает Бога, которого не видит, по крайней мере, помнят ли, знают ли ближнего, которого видят, уделяют ли охотной душой из достатка нищему, готовыми умереть от голода? Нет, и того нет. Горького бедняка наделяют только наставлениями. «Трудись, и не будешь беден», или провожают уверением, о котором так худо помнят сами, «Бог подаст». О, Боже мой, какой нужен гром гнева Твоего, чтобы образумить бессмысленные сердца наши! Как трудно богатому войти в Царство Небесное! Точно то же бывает у людей со всяким земным даром, с честью, с властью, знатностью. Обилие счастья расслабляет самую боголюбивую душу, обращается ей во вред, как пшеница, слишком тучная почва, как в воде непрерывный покой, окруженным покоем внешним, и праведник может временами думать, будто свободен от опасности душевного спасения, может предаваться беззаботному покою и говорить: «Благоденствие моем не поколеблюсь вовек», а между тем грех тогда-то свободно и войдет в душу его, когда так мало думают о нем. Премудрый врач небесный посылает бедствие тогда, когда приспевает время им. Оставленные миром, униженные людьми, мы невольно начинаем чувствовать, как напрасно мы искали всего у мира и забывали Бога, не забывающего верных своих. Невольно смиряемся, да то ли гордые и самоуверенные, невольно сокрушаемся о грехах, да то ли не видевшие и не чувствовавшие беззаконий своих. Испытал на себе эту истину тот, кто благодарно взывал пред Господем: «Благо мне, яко смирил меси, яко да научуся оправданием Твоим». Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем», — говорит верный и истинный Филарет, архиепископ Черниговский. Рассуждение учит избегать крайностей и шествовать кратким царским путем ко Христу. Идущий царским путем не уклоняется ни направо, ни налево, но удаляется от излишеств и недостатка, говорит преподобный Антоний Великий. Все крайности вредны. Избыток пищи и беседы помрачает ум и ослепляет его попечениями. Также продолжительный пост и бдение возмущают мысль. Все, что не служит для спасения души или телесной жизни, или бывает больше необходимого, препятствует духовному преуспеванию. Злом является не пища, а чревобесие, не имение, а пристрастие к ним. Не слова, а празднословие, не любовь к родственникам, а не родение о благоугождении Богу, не богатство, а сребролюбие, не вино, а пьянство, не начальство, а любоначалие и прочее. Всякое духовное делание проходит между шестью сетями, которые находятся справа и слева, сверху и снизу, внутри и снаружи. Этими сетями являются чрезмерные труды и нерадение, превозношение и отчаяние, боязнь и дерзость. Чтобы не потерпеть от них вреда, нужно держаться середины, то есть соблюдать во всем умеренность. Умеренному деланию нет цены, оно избавляет от всех сетей, когда соединено со смирением и терпением. Преподобный Антоний Великий. Хоть вы и христианин, вы спрашиваете, если люди говорят о Христе как о центре и оси человеческой истории, то что же было в мире до Рождества Христова? Я вижу, что вы человек духовный и начитанный, и уверен, что когда вы более серьезно изучите науку веры Христовой, вам все станет понятно, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Вам станет понятно, что и до Христа был Христос, и по скончании времен будет Христос. Это значит, до явления Слова Божия, мудрости Божией, вечного Логоса во плоти человеческой, с личной миссией на земле было то же Слово Божие, мудрость Божия, тот же вечный Логос Божественной Троицы, не явленный во плоти, но неустанно действующий через избранных слуг своих пророков, праведников, прозорливцев и мудрецов. Все они назвали себя слугами, рабами Божьими, а Христос не раб, но сын, не воин царя, но царь, не предтеча, но мессия. Вы, конечно, видели какую-нибудь пьесу, в которой главный герой появляется не сразу, а спустя некоторое время. Но все персонажи на сцене ждут его, говорят о нем, и все, что происходит, предвещает его появление. Так в огромном театре мира все ждали, и все предвещало величественного Мессию, главного героя. Пророк так и называет его, говоря: «Господь выйдет как герой». И пророчество исполнилось. Ибо величие пьесы Христовой вечно и безгранично. Прочтите притчу о злых виноградарях. Она вам все объяснит лучше, чем я, смертный. И послушайте свидетельство Господа о себе самом. Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть. Авраам родился на несколько тысячелетий раньше него. Еще одно свидетельство из уст Христа, когда евреи спросили его: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий». Так называет его и четвертый евангелист, говоря: «В начале было Слово». Наконец, в апокалиптическом пророчестве Иоанна Господь сам о себе говорит с небес: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, который есть и был и грядет, Вседержитель, первый и последний, и живый, и был мертвый, и сей жив во веки веков. Аминь». Итак, вы видите, что прежде Христа был Христос, и после Христа будет Христос. О том, что в конце мира Он придет в силе и славе великой, читайте в Святом Евангелии и Апокалипсисе. Придет Он вновь, чтобы завершить эту вселенскую пьесу, которую Сам когда-то начал. Скажите, тайна сия велика. А разве маленький мотылек не великая тайна? Какова же тайна Его Творца? Мир вам и радость от Христа Господа из писем святителя Николая Сербского. Чем более умеренную проводит жизнь человек, тем спокойнее он становится, потому что не заботится о многом, о прислуге и приобретении вещей. Если же мы прилепляемся к этому земному, то подвергаемся случающимся из-за него скорбям и доходим до ропота на Бога. Таким образом, желание многого наполняет нас смятением, и мы блуждаем во тьме греховной жизни, преподобный Антоний Великий. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему вниманию чтение воскресной литургии Нового Евангелия недели 32 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Так, Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10.
Моя Господь.
Сегодняшнее евангельское чтение описывает одного из покаявшихся грешников, малого ростом Закхея, который поднялся на высоту, чтобы увидеть Христа Высочайшего, который покаянием очистился, чтобы встретить Христа Пречистого, и который исцелился от душевной проказы сребролюбия и жестокосердия силою Христа Всесильного. Многих грешников обратил Господь к покаянию, многих потерявшихся нашел и спас, многих заблудившихся позвал и возвратил на путь истины. Но провидению было угодно, чтобы в Евангелии были записаны только несколько примеров покаяния, те из них, что типичны и поучительны для всех человеческих поколений. Остановимся, однако, сегодня на дивном примере спасительного покаяния малорослого Закхея, о котором и рассказывается в сегодняшнем Евангелии, говорит святитель Николай Сербский. Вся земля представляет собой огромную больницу, переполненную больными, зараженными грехом. Все люди — суть больные в сравнении со здравием Христовым. Все немощны в сравнении со всемогуществом Христовым. Все уродливы в сравнении с Христовой красотою. Но среди людей есть больные более и менее тяжело, есть более и менее немощные, более и менее уродливые. Первые называются праведниками, вторые — грешниками. И небесный врач, сойдя на землю не для того, чтобы развлекаться, но чтобы срочно лечить и спасать зачумленных, в первую очередь спешил на помощь к наиболее тяжко болящим. Потому он ел и пил с грешниками, потому он позволял грешницам плакать у его ног, и потому он вошел под кров грешного Закхея. Но, впрочем, этот Закхей в момент, когда встретился со Христом, был далеко не самым зачумленным человеком Иерихоне. Его сердце внезапно переменилось, и в тот момент он воистину стал намного более здоровым, сильным и красивым праведником, чем все эти ропотники и насмешники. Ибо он покаялся во все греха свои, и сердце его внезапно изменилось. А что сердце его изменилось, показывает последовавший. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Кто этого от него потребовал? Никто. Кто обвинил его в похищении чужого? Никто. Само присутствие пречистого и безгрешного Господа Закхей ощутил как обвинение себе. И само это присутствие без слов исповеди и объяснений подвигло его на такой подвиг и на такой шаг. Покаянное сердце без слов понимает Бога. Покаявшимся Бог быстро открывает, что надо делать дальше. Стоит только человеку сердечно покаяться в своем грехе, Бог тут же своей силы побуждает его сотворить плоды покаяния. Еще святой Иоанн Предтеча показал людям целую методику истинного покаяния. Сначала он призвал людей к покаянию: «Покайтесь», и сразу вслед за этим: «Сотворите же достойный плод покаяния». И вот грешник, ускоренно изучивший свою эту методику и применивший ее, лишь услышав о Господе нашем Иисусе Христе, Закхей восстал против себя самого. Увидев его, он искренне возгнушался своей греховностью, а теперь, когда преблагий врач оказал ему такое внимание и вошел в его дом, он приносит плоды покаяния. Он знает свою главную болезнь и вот сразу применяет и главные лекарства от этой болезни. Болезнь Закхея есть сребролюбие, лекарство от нее есть милосердие. Еще в древности было сказано, кто любит серебро, тот не насытится серебром. Закхей любил серебро и провел всю прошедшую жизнь, накапливая его всеми способами, большую частью греховными. И это есть болезнь, невозвратно влекущая человека в пропасть. Это есть огонь, тем больше разгорающийся, чем больше умножается богатство. Не существует суммы денег, которая могла бы насытить сребролюбца. Как огонь не может сказать: «Не подкладывайте меня больше дров, хватит с меня». Так и страсть сребролюбия не может выговорить слово «хватит». От этой страсти человек не может спастись сам своими силами. Ее может угасить лишь присутствие Божие, вселяющее в сердце человеческое стыд и страх, а кроме стыда и страха еще и познание того, что больше серебра и золота. Вне присутствия Христова Закхей прожил бы свой греховный век, как и все другие мытари, умер бы презираемым и проклинаемым, и был бы забыт. Его имя никогда не вписалось бы в Евангелие на земле и в книгу живых на небесах, но присутствие Бога живого оживило его душу, до того умерщвленную страстью сребролюбия, и сделало его новым человеком, возрожденным и воскресшим из мертвых. Это есть бессмертный урок всем людям, научающий, что никто из смертных не может спастись от своей греховной болезни без помощи Господа нашего Иисуса Христа. Великий подвигоположник сошел с небес ради того, чтобы спасать не столько слегка простуженных, сколько прокаженных и слепых, бесноватых и расслабленных, и чтобы воскрешать мертвых, сущих во гробах. В другом месте Господь говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Братья, знаете ли вы, что слово сие относится и к нам? Знаете ли вы, что и мы являемся грешниками, ради коих Господь подвигоположник сошел на землю? Неизреченная любовь к нам свела его с небес на землю взыскивать погибшие и спасать грешных. Взгляните на маленького Закхея, которого его желание видеть Господа сделало великим. Вот и ныне Христос приближается к нам, как некогда к Закхею, окруженный массами народа, неисчислимыми массами и праведников, и ропотников. Вся история человеческая, состоящая из 2000-летнего гула за ним и вокруг него, склоняется над нами. Разве вы не слышите гомона и гула? Это все прошлое мчится навстречу вам и рядом с вами. А в центре многомиллионной толпы шагает смиренный Господь и Спаситель. Поспешите, взберитесь на высоту, чтобы увидеть Господа. Все остальное, бывшее и существующее, не так достойно взгляда. Поднимитесь над грязной дорогой, которую вы до сих пор брели. Взлезьте на высокое дерево. Он непременно будет проходить мимо. О, преблажен тот, кого позовет сладчайший глаз, сладостью которого и ангелы упиваются. Воистину, покаяние есть первая ступень лестницы, ведущая в Царство Небесное. Никто и никогда не мог ступить на вторую ступень, не шагнув сначала на эту первую. В пустоте жизни сей покаяние есть первый и единственно верный стук в небесную дверь. Вы можете сколько угодно стучать кулаками в стены какого-нибудь дома. Никто вас не услышит и никто не откроет. Но стучите в дверь, и вам ее отворят. Покаяние есть стук не в стену, но в истинную дверь, ведущую к свету и к спасению. Кто искренне покаялся и пожелал войти в дом Отца своего Небесного, тот уже постучал в единственные врата, через которые можно войти в дом сей. Сребролюбие ослепляет лишь Христос дает зрение слепым. Сребролюбие делает человека одиноким и оковывает его цепями рабства. Христос выводит одинокого из его одиночества и вводит в собрание ангелов и расковывает раба и делает его свободным. И всем покаявшимся, поднявшимся, чтобы его увидеть, он являет себя, а кому он явится, для того открывается и делаются явными все тайны неба и земли и все нищетные непроходящие сокровища, которые Бог от сотворения мира приготовил любящим Его Господу и Спасу нашему Иисусу Христу, а всем подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице, единосущней и неразделенной непресно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю 32 по Пятидесятнице, Святая Православная Церковь чествует память святого Ефимия Великого. Буквально недавно чествовались еще величайшие мужи, величайшие подвижники, великие Антоний, Макарий. И вот в нынешний воскресный день воспоминается святой Ефимий Великий, о котором мы и немножко, чуточку расскажем в заключении сегодняшней передачи. Итак, Ефимий Великий родился около 380 года в Мелитине, городе Никейской митрополии, от благочестивых и благородных родителей, по молитвам их, которые доселе были бесщадны, и назван Ефимий Благодушный, по радости и утешению их о его рождении. В отрочестве он посвящен был Богу и отдан матерью на воспитание брату ее. От него принял Ефимия для воспитания епископ Мелитинский. Воспитанный в правилах добродетельной христианской жизни под отеческим попечением архипастыря Мелитинской церкви, Ефимий рукоположен был от него в чтеца и пресвитера. Ему поручено было старейшинство и попечение у монастырях того города, в котором он жил. Поэтому, любя иночество и безмолвие, он более пребывал в монастыре, в соседнем городе, а на дни Великого Поста уединялся в пустыню. Видя, что безмолвие его по обязанностям его звания нередко нарушается, Ефимий 29 лет тайно удалился с другом своим Феоктистом в пещеру Иерусалимской пустыни, принадлежавшей Лавре Фаранской. Из своей пещеры они ежегодно 14 дня января удалялись в пустыню и возвращались в свои кельи на цветную неделю. Пребывая в пещере и пустыне, преподобные питались трудами рук своих и имели одно попечение – угодить Богу. Через 5 лет два друга инока переселились для высших подвигов благочестия почти в непроходимые места пустыни. Но в непродолжительное время и эти дикие места, прославленные подвигами Ефимия Феоктиста, процвели благочестивым обществом, и под их руководством устроилась Кеновия. Преподобный Ефимий для всех пустынников был образом благочестия и врачом духовным. Каждый из братьев открывал перед ним совесть свою, исповедуя свои помышления. Учеников своих преподобный Ефимий отечески исправлял учением и увещанием, наставлением и утешением. Он обыкновенно говорил им: «Братья, для чего удалились вы от мира? Для того и подвизайтесь. Не пренебрегайте своим спасением, но ежечасно будьте бодры, по слову Господню бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Знаете, что отрекшимся от мира и хотящим иночествовать, надобно отречься своей воли, хранить во всем послушании в уме, иметь памятование о смерти и последнем суде. При внутреннем богомыслии инокам надобно и телесно трудиться, особенно юным, коим при тщательном хранении себя потребно и телесное удручение, чтобы плоть повиновалась духу. Да будем же подражателями апостолу Павлу, который трудился день и ночь, не только убегая праздности, но и служа трудами своих себе и иным. Требование моему, говорит он, и сущим, со мною послужися руце Моисии. Если мирские люди так много подъемли трудов и страждут, непрестанно работая для пропитания жен и детей своих, и от труда своего и Богу приносят, и милостыни творят по силе, и дани дают, нам ли не трудиться на потребу единого только тела нашего, дабы и праздности убегать, и чужих трудов не поедать? По заповеди апостола: «А еще кто не хочет, делайте, неже даяст». Назидаемые святыми наставлениями Ефимия, иноки, подвизаясь в вере и благочестии, творили плоды, достойные своего звания. Особенно строг был Ефимий к самому себе. «Не дал еси воспевать церковь в честь его сна очисем твоим, ниже веждам дремания, донде же душу и тело от страстей освободил еси, и себе уготовал еси духа жилище». Один из учеников Ефимия говорит о нем: «Мы никогда не видали его едущим, кроме субботы и воскресного дня, не беседующим с кем-либо без великой нужды, не почивающим на боку, но всегда сидящим и малодремлющим, иногда же стоящим и держащимся обеими руками за вирь, наручно для того протяженную». Имя святого Ефимия было славно не только в Палестине, но и по окрестным областям. К нему притекали многие, ища спасения. Своим влиянием и мудростью он обратил ко Христу многих сарацин, то есть арабов, защищал веру против несториан, евтихиан, манихию, исправил Евдокию, супругу Феодосия младшего, от заблуждений монофизитов, подкреплял в правой вере епископов, собиравшихся на соборы, всюду лучи чудес испущая, всех просвещал святые и, подобно магниту, привлекал к своему учению. Избегая славы человеческой и ища безмолвия, Ефимий часто удалялся из обители в пустынные места для безмолвия. Сначала на время, а наконец и совсем удалился в пустыню Зив, близ Мертвого моря, предоставив настоятельство над монастырем Феоктисту. Но преподобный Ефимий и на новом месте уединения недолго оставался один. Господь в видении открыл ему, чтобы он не возбранял желающим селиться кругом его и быть под его руководством. Таким образом, образовалась новая лавра Ефимия, в которой он жил до конца своей жизни и был славен как чудотворец и прозорливец, ведавший человеческие помышления. В год своей смерти преподобный Ефимий не пошел по обыкновению в пустыню на время Четыридесятницы и сказал: «Братья, я пробуду с вами первую седмицу, в субботу в полночь отлучусь от вас». И точно в это время последовала его блаженная кончина. Отходя в жизнь вечную, преподобный завещал: «Братья, да не затворяются никогда врата монастырские для приходящих, да будут всегда отверсты странникам, и все, что имеете, предлагаете нуждающимся, и так изобильное свыше благословение будет подаваться вам от Бога». Преподобный Ефимий был нравом препрост, лицем красив, возраста среднего, сед, имел бороду даже до колен, жил 97 лет и представился в 477 году, 20 января по старому стилю или по нынешнему 2 февраля. С того времени церковь чтит память преподобного и богоносного отца нашего Ефимия Великого. По представлению его от его мощей совершились многие чудеса. Святой Дамаскин, Герман, Студит и Феофан написали многие песнопения на день святого Ефимия, ныне возносимые православной церковью в этот день. Дамаскин написал канон в похвалу преподобного с края строчьем: «Богатство явился еси земнородных Ефимия». Священное чтение в день преподобного Ефимия такие же, как и в честь Антония Великого. Таково краткое житие святого преподобного богоносного отца нашего Ефимия Великого, память которого Святая Православная Церковь чествует воскресный день, неделю 32 по Пятидесятнице. Но сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.